Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск программы «Культурный дневник» посвящен опыту участия в революции. Во второй половине часа мы встретимся с киевским руфером и фотографом «Мустангом», который в феврале снимал бои на Майдане, а наш первый гость – Ирина Славинская, литературный критик и радиоведущая. В Киеве с Ириной Славинской беседовала моя коллега Елена Фанайлова.
Что такое в Майдане удивительного, привлекательного? Не знаю, почему вы все туда ходили почти как на работу или на какое-то такое внутреннее волонтерское дело?
Во-первых, стоит понимать, что в Украине, наверное, особенно год перед началом Майдана, чувствовалось ощущение такого ужасного застоя. Например, на форуме издателей в сентябре 2013 года, за 2 месяца до начала Майдана, даже в разговорах с писателями это все очень ощущалось, что как-то ничего не происходит, есть чувство такого болота. И когда начался Евромайдан, это был, во-первых, шанс из этого болота как-то выбраться и начать что-то делать своими руками. Своими руками я имею в виду, что то, о чем мы все говорили, о ценностях для нас общих, свобода слова, закон один для всех, демократия, ну и так далее, да, все вот эти вот базовые вещи, о которых мы столько говорили, вот у нас появилась возможность их самим попробовать себе добыть и из этого застоя выйти. И поэтому вечером 21 ноября мы с моим мужем знали о том, что все это собирается.
Вы можете напомнить, что было конкретным поводом именно для собрания 21 ноября?
Это была новость о том, что соглашение об ассоциации не будет подписано, о том, что Кабмин решил все это слегка остановить и начать пересматривать. И все были очень возмущены, целый день об этом мы все писали в социальных сетях и между собой говорили. И я помню вечером в моем общем коллективном чате с моими бывшими коллегами из ТВАЙ, это около 30 человек, которые одновременно вместе уволились после смены собственника на ТВАЙ. Это был рейдерский захват канала, то есть там тоже была веселая история в конце апреля 2013 года. И мы в этом чате коллективно после статуса Мустафы Найема о том, что давайте выйдем на Майдан, договаривались о том, что мы, наверное, выйдем. И я писала, что, ребята, я, наверное, не выйду, потому что я устала, но завтра, наверное, встретимся. И завтра оказалось, что мы точно встретимся, потому что ночь это все пережила, и утром это продолжилось. И вечером после работы 22 ноября мы с моим мужем пришли на Майдан независимости в Киеве и поняли, что это то место, куда мы теперь будем ходить как на работу каждый вечер. Во-первых, на Евромайдане мы встретили всех людей, с кем мы постоянно общаемся. Не в том смысле, что мы ходили за компанию, да, но в том смысле, что это был некий тест на адекватность тому, что мы сами чувствуем. Вот Евромайдан все время его существования – это было место, куда можно было прийти в любой день, в любой вечер и встретить десяток добрых знакомых или коллег, ну, тех, с кем постоянно как-то сверяешь собственный внутренний компас. И в первый вечер, 22 ноября, я помню удивительный опыт самоорганизации. Капал дождь, было очень неприятно как-то так. И в толпе ходили люди, которые раздавали дождевики. А рядом стояла такая маленькая кофейня-наливайка на колесах, которая бесплатно всем предлагала чай, кофе и теплые напитки, потому что было достаточно холодно. Это было что-то качественно новое, такого раньше никогда не было. Я не имею в виду бесплатный кофе или бесплатные дождевики, я имею в виду то, что люди без каких-либо указок со стороны кого-нибудь о том, что нужно это делать, начали сами друг другу помогать хотя бы на таком маленьком бытовом уровне. Это движение, этот тренд, если так можно назвать, присутствовал все время на Евромайдане. Конечно, после 30 ноября, после первого силового разгона Майдана, это все только усилилось.
Ира, я хочу вас спросить о самых эмоциональных ваших впечатлениях, может быть, трагических или комических, то, что Майдан – это очень эмоционально важная вещь, чувствовалось даже теми людьми, которые смотрели трансляции. Что вы помните из этого как самую поразительную, может быть, штуку?
Ну, у меня есть два, хотя, наверное, все-таки больше грустных воспоминаний. Первое, конечно, первая травма, когда утром 30 ноября мы проснулись, это было субботнее утро, и я первый раз почувствовала то, что в то утро чувствовала вся Украина, когда ты просыпаешься и узнаешь, что ночью, пока мы спали, произошло что-то ужасное. И после того дня и у меня, и у многих, на самом деле, тех, с кем я об этом говорила, сразу стал более сложным сон. Мы все научились просыпаться посреди ночи. и бежать к компьютеру или включать смартфон, чтобы проверить, там, в 3 утра или в 4 утра ничего ли не произошло.
А давайте напомним, что в тот день произошло.
30 ноября – это день первого силового разгона Майдана, когда студентов, которые остались ночевать на Майдане, там уже стояли палатки, уже стояли бочечки для обогрева, и в тот день на Майдане оставались прежде всего мальчики и девочки, там плюс-минус 20 лет, студенты со всей Украины, и в ту ночь силами Беркута их разогнали, избили. Не просто избили, а фактически гнали, как добычу на охоте, потому что были люди, которые пытались убежать, которые прятались в подъездах на улочках вокруг Майдана. Многих догоняли, доставали из подъездов, добивали. Ну, то есть это на самом деле ужасный опыт травмы. И очень многих людей, наверное, первый раз возникло чувство вины за то, что их там в ту ночь не было. Потому что не все на Майдане жили. Очень многие, особенно киевляне, на Майдан приходили вечером после работы или утром перед работой. Собственно, вот эта вот привычка в свободное время приходить на Евромайдан, как это у нас называли и называют до сих пор, работать пикселем, да, то есть быть маленькой частью вот этого процесса, эта привычка была. И, собственно, та ночь и то утро, когда ты просыпаешься и узнаешь, что произошло страшное. Это, наверное, мой первый такой травматический и печальный опыт. Для всей Украины он первый, потому что у нас никогда раньше не было подобных случаев, что абсолютно мирную демонстрацию, абсолютно мирных протестующих так жестоко избивают. Потом, конечно, к сожалению, пришлось к этому привыкать, потому что подобные случаи повторялись ни разу, ни два, но к этому, конечно, привыкнуть невозможно.
А второй опыт какой?
Второй, конечно же, первое убийство на Майдане, когда убили Сергея Негаяна, парня из Днепропетровской области, который в Киев приехал, если я не ошибаюсь, поступать на актерский факультет, и в Киеве стал одним из протестующих на Евромайдане. Это случилось днем, ближе к утру или ближе к обеду, я уже не помню точное время, но я помню, что это было 22 января, это день соборности Украины, день злуки, как это называют, когда давно еще в 20 веке Западноукраинская Народная Республика и Украинская Народная Республика объединились. И, собственно, это день, когда можно говорить, что Восток и Запад вместе. С тех пор они вместе. Хотя потом история, конечно, разделяла. И подобная кровавая символика, она продолжалась еще не раз.
Это... Что киевляне сделали в этот момент? Какая была реакция?
Киевляне – это была та сила, которая всегда собиралась, когда было нужно. Я помню, в декабре числа 13 или 11 ночью была попытка штурма Евромайдана, штурма баррикад. На Институтской особенно Беркут приближался, и по улице Михайловской тоже. Это началось около часа или двух ночи, и я помню, что весь Киев за полночи доехал туда, хотя, конечно же, доезжать было немного чем, потому что общественный транспорт уже не ходил, ни метро, ни маршрутки, ни троллейбусы, ни автобусы. Это был первый случай, когда таксисты, узнав, что люди едут на Евромайдан, отвозили туда бесплатно. Все соцсети были наполнены объявлениями о том, что я выезжаю на Майдан, например, из какого-то спального района, буду проезжать там и там. Если кому надо, садитесь в машине, есть, например, еще 3 места или 4 места. Киевляне, собственно, в день смерти, в день первой смерти Евромайдана, безусловно, была та же история. То есть были люди, которые находились на баррикадах в амплуа борцов, которые бросают как-то или Молотова, или мостовую, или же те, которые, вооружившись ломиками, разбивали плитку или мостовую на камушке для того, чтобы готовить арсенал для тех, кто на баррикадах бросает. Ну, то есть, безусловно, и в тот день, хотя и в предыдущие дни, и в следующие дни вся Украина и киевляне в том числе присутствовали там на поле борьбы. Но, кроме того, еще среди киевлян присутствует феномен, который полушутя мы называем «диванная сотня». То есть есть сотни на Майдане. Как вы знаете, самооборона, она была разделена на сотни. Ну, это не означает 100 человек, но это такое старое название для некой целостности людей, которые вместе в одном отряде, условно говоря. Вот. И еще существует так называемая диванная сотня. Это люди, которые, например, не принимали участие лично, бросая что-нибудь с баррикад, да, или там живя, например, на Майдане, но люди, которые оставались дома, или как связные, да, то есть должен быть кто-то, кто остается дома с телефоном и может помочь людям, которые вышли в опасное место, где есть беркуты, где стреляют, для того, чтобы как-то координировать. Или же люди, журналисты, которые остаются работать в редакциях и наполняют новостные ленты, потому что должен кто-то быть в редакции, кто работает. Или же аналитики, которым нужно создавать и писать, как-то резюмировать то, что происходит. А также очень много людей, которые, например, коммуницировали с западными, с иностранными СМИ. Или как комментаторы, и это тоже, безусловно, часто делается дома, когда тебе звонят с радио, например, бельгийского или французского. А также очень много переводчиков, которые работали ассистентами, переводчиками, фиксерами, так называемыми журналистами. То есть я хочу сказать, что участие в Евромайдане, оно было очень разным, да, то есть одинаково героями являются и те, кто находился на баррикадах и сопротивлялся в борьбе с внутренними войсками и с Беркутом, со спецподразделениями внутренних сил, а также те, кто не был в те дни на баррикадах, но занимался другой деятельностью, не менее полезной.
Хочу спросить у вас о киевлянах. Вот у меня такое ощущение, что, несмотря на все разговоры в России о правом секторе, да, как о таком жупеле и пугале, Киеву удалось забрать к себе этих людей из западенщины, как-то сделать их своими, ну что ли, растворить в городском пространстве, и вот уж на почве, что называется, межнациональной вражды, ну, я этого не чувствую совсем.
Кто-то понимает, что межнациональной вражды в Украине как бы нет, то есть я имею в виду, как фигура речи в аналитике, например, в российских СМИ, эта вражда присутствует намного больше, чем она присутствует на самом деле. И мне кажется, что, собственно, первая смерть на Евромайдане Сергей Негоян, который армянского происхождения украинец, это, наверное, одна из лучших иллюстраций того, что на самом деле происходило. То есть говорить о том, что были какие-то этнические там украинские украинцы, которые за это все боролись, а какие-нибудь другие люди других происхождений не принимали участие, это очень неправильно. Потому что именно на Евромайдане, например, начала создаваться и продолжает создаваться новая украинская политическая идентичность, да, которая выходит за рамки этих этнических риторик. И, скажем, самоидентификация русскоязычного украинца или русскоязычного украинца русского происхождения, предположим, с родителями россиянами, например, да, или с родителями белорусами, она вот сейчас заканчивает как-то оформляться. То есть люди, которые, как Андрей Курков, например, или как Алексей Никитин, тоже русскоязычный украинский писатель, которые всегда говорили, что мы украинские писатели, которые пишут на русском языке, Путин не нужно нас защищать, нас здесь не притесняют, они имеют русское происхождение, да, собственно, вот эта идентичность, и не только это, она кристаллизуется. И правый сектор, я думаю, здесь ни к чему.
Может быть, все-таки какие-нибудь веселые эпизоды вспомним, потому что в таких ситуациях эмоции качаются на разных весах, и люди, наоборот, шутить начинают и искать что-то комическое в трагической ситуации.
Ну, из веселых эпизодов их можно несколько вспомнить. Например, очень интересный для меня опыт единственного выхода на сцену Евромайдана. И это была ночь, полночь, когда началось день рождения моей доброй подруги, украинской писательницы Ирины Карп. В ту ночь она выступала со своей группой, которая тоже называется «Карпа», на сцене Евромайдана. И после выступления мы с нашими общими друзьями договорились с охранниками сцены. И неожиданно для Ирины поднялись на сцену после того, как закончилось ее выступление, с тортом, который размазали по ее лицу. Вместе спели «Многое лето», и поздравили. А потом еще продолжили наш маленький праздник за кадром, уже не на сцене. Другой, наверное, очень важный опыт – это день митинга 1 декабря, когда первый раз на улице Киева вышло около 1 000 000 людей. Я в жизни своей никогда не видела столько людей в одном месте. Я помню, в тот день около 12 мы встретились на бульваре Шевченко, откуда начинался этот митинг, да, откуда люди шли к Майдану независимости. Мы встретились с нашими друзьями, с Юрием Макаровым и его женой Светланой Фасенко. И вчетвером мы очень часто в таком комплекте ходили на Евромайдан и на митинги, начали спускаться по бульвару Шевченко в сторону Крещатика. Я помню, когда мы дошли, собственно, до Бессарабской площади, и с бульвара Шевченко, где и так было очень много людей, открылась перспектива на Крещатик. Я первый раз в жизни увидела Крещатик весь заполненный людьми. Столько людей одновременно не видела никогда, и, наверное, это был первый в жизни опыт, когда быть в такой толпе не было травматично. Это была ситуация, когда все вокруг свои, все друг другу улыбаются, приходят на помощь, и это очень ценный опыт увидеть, как нас на самом деле много.
Давайте поговорим о скептиках, о тех людях, которые считают, что политики все равно воспользуются плодами революции, что ходить на Майдан – это только подставляться. Ну, понятный такой набор психологических опасений. Вот что вы об этом думаете?
Если честно, во-первых, я таких людей встречала очень мало. То есть, скорее всего, где-нибудь они есть, но среди киевлян в большинстве своем, по крайней мере, те, с кем я говорила, они такого скепсиса не разделяли. То есть даже те, кто не выходили стоять на ВИЧе или кто никогда не стоял вечером, работая пикселем, как у нас шутят, это все равно были люди, которые приходили на помощь тем, кто в ней нуждался. В спектре от бутербродов до бинтов, которые могли приноситься в центры медицинской помощи. Я помню, что очень многие из тех, кто, возможно, мог иметь скепсис, как правило, становились лояльными или даже участниками Евромайдана после всех силовых событий, да. Очень многие первый раз вышли на Евромайдан после 30 ноября, когда разогнали первый раз Майдан. Очень многие присоединились после 19 января, когда на Майдане началось уже силовое противостояние, да, когда протест перестал быть мирным, потому что который раз действия так называемых силовиков и так называемых правоохранителей тоже который раз перестали быть мирными. И после каждого подобного случая, конечно же, люди, которые могли сомневаться, выходили на Майдан. Но, конечно, катарсисом даже для тех, кто мог, не знаю, до последнего, до конца февраля считать, что это все неправильно, скорее всего, развеялся после опыта 20 февраля, когда снайперы расстреливали людей. Ну, то есть невозможно защищать власть, какая бы она ни была, невозможно защищать систему, когда на улице под твоими окнами происходит расстрел людей, такая охота, когда снайперы, если послушать записи, которые есть об их переговорах, полушутя прикидывают, кого стрельнуть, а кого нет. Когда они переговариваются о том, что вот идет человек, например, в зеленой куртке, его беру я или берешь ты. Ну, то есть вот эти вещи пережить невозможно. И когда ты видишь рядочком разложенные тела, когда ты видишь, как Михайловский собор, который недалеко от Майдана находится, превращается в такой импровизированный морг, то, конечно, сохранять лояльность к Януковичу или к его прихлебателям просто невозможно. Для этого, наверное, нужно иметь каменное сердце. Я уже даже не говорю о каких-то доводах ума, но даже на уровне интуиции, на уровне инстинкта с этими людьми нельзя варить одну кашу.
Скажите, сейчас уже эти переговоры снайперов обнародованы, и просто давайте напомним, к каким выводам пришла комиссия, которая расследует это дело, что это за было спецподразделение?
Есть, конечно же, выводы о том, что очень много чего делало спецподразделение «Альфа», так называемое. Безусловно, есть преступления спецподразделения «Беркут», которые били и добивали, и разбивали головы людям. Но, если я правильно понимаю, то расследование еще продолжается, потому что громких процессов над силовиками пока еще не было. Но, возможно, это имеет смысл, потому что, имея оккупацию, имея инвазию, вторжение иностранных войск в Украину, может быть, это то, с чем можно пока подождать, и потом уже делать эти процессы. В любом случае, ну, я надеюсь, что эти суды пройдут. И суды, безусловно, должны пройти не только над теми, кто стрелял и убивал, но и над многими другими, кто делал такую сравнительно менее кровавую работу. Например, украинские гаишники, ну, это инспекторы дорожного движения, да, которые очень много зла сделали людям из так называемого «Автомайдана», а также тем, кто участниками «Автомайдана» не является непосредственно. Я даже могу рассказать мою историю. Я уже очень много о ней рассказывала и писала в блогах, но я хочу напомнить, 29 декабря киевляне и все, кто хотел, провели такое выездное ВИЧа в селе Новые Петровцы, где находится резиденция Януковича Межигирья. Я думаю, что слушатели точно видели фотографии этого огромного безвкусно оформленного дома, который находился на нелегальной территории, которая когда-то была заповедником и частью Межигорского монастыря, а потом стала принадлежать, собственно, Януковичу и стала его резиденцией. И мы приехали 29 декабря в Новые Петровцы. Я приехала одной из первых как журналист. То есть еще протестующих не было. Были прежде всего журналисты, и потом где-то минут через 40 начали приезжать автоколонны, которые с Майдана двигались в сторону Новых Петровцев. И после этого выездного митинга всем водителям, которые были в тот день в Новых Петровцах, начали приходить так называемые письма счастья. Письма счастья – это письма, написанные от управления ГАИ разных районов, где писалось о том, что уважаемый гражданин такой-то и такой-то, просим явиться в управление ГАИ для выяснения чего-нибудь там. Все юристы, конечно же, говорили, что управление ГАИ не имеет права вызывать на подобные разговоры, то есть ГАИ не может этим заниматься. Они могут выписать штраф, например, на месте и составить протокол на месте, но уж точно не вызывать на допросы. Но в результате это вылилось в целый ряд фальшивых рапортов, составленных инспекторами ГАИ, о том, что якобы водитель такой-то и такой-то, и таких водителей целая сотня. Не остановился по требованию инспектора. Другие инспекторы на основании этих фальсифицированных рапортов составляли протоколы. Это статья административного кодекса 122.2. И по этой статье диапазон наказания от не очень большого штрафа до лишения права управлять транспортным средством до 2 лет. То есть фактически это конфискация прав на 2 года, от полугода до 2 лет. И в судах, которые были вследствие этих фальсифицированных протоколов и рапортов, у водителей поголовно отбирали права. И очень многие люди оставались без, например, средств зарабатывать деньги, потому что есть же те, кто пользуется машиной по своей работе, работе. То есть просто за поездку в определенную точку их лишали водительских прав. И я была одним из таких водителей. Но в этой истории, на самом деле, вот, кстати, случай о том, что система удивительно несправедлива, и о том, что суды раньше и в то время тоже не работали одинаково для всех. Все зависело от судей. То есть обвинения для всех водителей были под копирку написаны абсолютно одинаково. У водителей, как правило, были аргументы в суде одни и те же. Меня там не было, и инспектора не было, и так далее. Ну, то есть людей, правда, обвиняли в том, чего они не совершали. Но судьи разделились на тех, кто лишал сразу прав на 2 года, на тех, кто лишал прав на 1/2 года, тех, кто выписывал штраф, таких судей единицы, и еще несколько единиц судей, которые отправляли дело на доработку в автоинспекцию. То есть это и не оправдание, и не обвинение. Такой способ положить под сук на дело и дождаться, пока закончится термин давности. Там есть 3 месяца, в течение которых должны принять решение в суде, а если нет, то аннулируется это обвинение. Мой судья был из тех, кто отправил дело на доработку в автоинспекцию, право меня не забрали. А потом, незадолго после суда, убежал в Янукович, приняли закон об амнистии, и мне позвонили из суда, предложив амнистию, от которой я отказалась, потому что нельзя меня амнистировать за то, чего я не делала, и судья в результате закрыл дело. Таких случаев сотни по всей Украине.
Да, это показательная история. Спасибо. Ира, вот вы почти каждый день ходили на работу через Майдан. Какие это чувства? Вот меня интересует соотношение страх и эйфория.
Даже не страх и эйфория, мне кажется, лучше всего о том, какие это чувства написала в своем фейсбуке Ленор Горалик, которая не была в Киеве, которая очень внимательно следила за событиями. И она написала, что в эти дни очень сложно и очень важно не визжать. Да, говорить нормально, не падать в какие-то очень крайние эмоции, да, и сохранять какой-то голос и какую-то, может быть, более или менее холодную голову и способность хоть как-то мыслить, не превращаться в такой сплошной страх и очень сильную эмоцию. Вот для меня это было самым сложным. Дело даже не в эйфории и не в страхе, а в том, что действительно, особенно в феврале, когда расстреливали людей, очень сложно для меня лично было, например, говорить в эфире с экспертами. Ну, то есть любые сказанные слова, особенно если это эксперты, которые условно слегка ближе к партии регионов, к партии Януковича, очень сложно удержаться от того, чтобы не спросить, как вы можете об этом говорить, когда рядом стреляют в людей? Этот вопрос, который возвращался всегда. Как все это можно делать, когда сейчас на Майдане лежит сотня трупов? Наверное, это самое сложное. А с эйфорией, ну, стандарты журналистики помогают немножко с этим справляться, то есть удерживаться от собственных оценок в эфире, да, и не кричать о том, что «Ура! У нас там сегодня был 1 000 000» или что-то такое. То есть я пыталась разделять вот это вот свое качество гражданина и журналиста, хотя это сложно.
Теперь ситуация на Востоке. Ваши чувства интуитивные по поводу всей этой ситуации или даже те, в которых вы себе отдаете отчет? Я просто слышала буквально от одного моего коллеги, очень разумного человека. Он говорит, я боюсь, что через несколько дней Путин отдаст приказ бомбить Киев. Вот у вас есть такие страхи? И как вы с ними справляетесь?
Первый раз мысль о том, что завтра будут бомбить Киев, возникла тогда, когда началась инвазия в Крым. Когда я первый раз в опыте независимой Украины, я первый раз в моей жизни, я оказалась в ситуации жительницы страны, куда вторглось другое государство. Потом это все слегка прошло. Думаю, работа тоже помогает, потому что когда много работаешь, оно как-то немного уходит. Я часто слышала мысли о том, что киевляне как-то слегка выдохнули, когда линия фронта из Майдана в центре Киева перенеслась в другие регионы. Но это, конечно, не соответствует действительности, потому что то, что происходит в Крыму, и то, что происходит на Донбассе, на Луганщине, в Донецкой области, это все, конечно же, касается всех нас. В этом конфликте, если можно о каких-то воспоминаниях рассказать, для меня, конечно, самым травматическим является опыт убийства человека, с которым я за неделю или даже дни 10 до его смерти общалась каждый день. Это местный депутат Горловки Владимир Рыбак. То есть в мою работу входило то, что я днем ему звонила, расспрашивала о событиях, и вечером звонила, включала его в телефонный эфир, он рассказывал о том, что происходит. И Владимир Рыбак был из тех местных депутатов, который сам каждый день лазил снимать российский триколор и вешать назад на УДА украинский флаг. И он был удивительно адекватным и вменяемым. То есть это было из тех депутатов, которые не разворачивали агитацию за свою партию в эфире, а который работал как активист, как горловчанин, который выступает с позиции соборной единой Украины. И когда вот дней 10 спустя ежедневного общения я узнала, что его выкрали, и увидела видео, где видно, что его украли просто с абсолютно заполненной людьми площади, где было очень много милиционеров. Это произошло посреди белого дня. То есть это не был такой киднеппинг ночью на безлюдной улице, это было такое похищение в пику, наверное, всем присутствующим силовикам. Когда дня два спустя, придя в редакцию, я просто перед тем была часа два за рулем и не могла читать новости. Пришла в редакцию и от коллег услышала, что его нашли мертвым. Это, конечно, было ужасно. Ну, то есть первый раз кто-то настолько, пускай телефонно близкий, пускай в профессиональном смысле, погиб такой ужасной смертью. То есть, если честно, даже смерти Небесной Сотни, такой близкой реакции, то есть они вызвали сильную реакцию, да, но это все были люди более далекие. То есть это были герои, которые погибли, но ни с кем из них я не была знакома лично. А тут было вот такое. И если говорить о чувствах, то, конечно, ситуация в восточных областях Украины и в Крыму, она очень тяжелая, в том смысле, что за ней сложно следить. И очень сложно держать себя в руках. И самое сложное в этой истории, конечно, отойти от нарратива «мы и они», говоря о том, что вот есть мы, а помогают чужим военным. И очень важно все-таки понимать, что это все мы граждане Украины, и нам стоит как-то держаться вместе и помогать тем, кто оказался в таком фактически плену. Например, люди в Донецке, которые выходят на митинги за единую Украину, они на самом деле герои. Потому что если в Киеве у нас был так называемый антимайдан, да, где были вот эти гопники, криминальные элементы, которые могли избить прохожего, который просто вечером проходит там, но в Киеве у нас был и майдан, место силы, куда можно было прийти и встретить своих людей и всегда найти защиту. А в Донецке вокруг один сплошной вот такой питомник людей, которые могут ни за что избить. И если ты выходишь с украинским флагом, то ты очень много и очень сильно рискуешь.
На вопросы Елены Фанайловой отвечала литературный критик и радиоведущая Ирина Славинская.